Издательство АСТ представляет. Андрей Константинов. Журналист. Все военные романы. От автора. Я посвящаю эту книгу всем советским военным и гражданским советникам, специалистам и переводчикам, в разное время работавшим во многих странах мира, живым и мертвым, тем, кто смог вернуться и найти свою дорогу в жизни, и тем, кому на это не хватило сил. Посвящение не распространяется на тех, кто предал всех, когда-то деливших с ним кусок хлеба, кров, даривших тепло, кому нет прощения, потому что они перестали быть людьми, превратившись в оборотней. Многие мои бывшие коллеги поймут, к кому это относится. Аудиокнига, которую вы, уважаемый слушатель, сейчас слушаете, художественное произведение, поэтому все изложенное в ней – авторский вымысел, а фактура не может быть использована в суде. Любые совпадения с имевшими место реальными событиями случайны, а расхождения, наоборот, закономерны. На самом деле все происходило не совсем так, как описано в романе. Возможно, в действительности все было еще страшнее и тяжелее. Может быть, именно поэтому я так долго не мог написать эту книгу. Пролог. Октябрь 1990 года. Рейс Аэрофлота Москва-Триполи.
«Палестинец, хочешь воды?» «Палестинец, ты что, спишь? Выпей воды, она вкусная. Тебе бесплатно налью».
Маленький грязный мальчишка с пластиковой 5-литровой канистрой в руке с любопытством смотрел на Андрея. Обнорский огляделся. Кроме него и уличного разносчика воды на крошечном пятачке у Нади Дубат не было ни души. Солнце, ветер с песком, мрачная пустая улица, вспыхивающая тысячами отблесков отстреленных автоматных гильз, и внимательные черные глаза мальчишки.
«Аден! Господи, неужели опять Аден? Это ведь все уже было однажды!»
Обнорский с трудом оторвал голову от нагретой белой стены, привалившись к которой он полусидел, полулежал.
«Где я?»
Мальчишка, будто не слыша вопроса, продолжал тянуть свое.
«Выпей воды, палестинец, она сладкая. Мой дедушка привозит ее из волшебного источника Бир-Аль-Аюн, тайну пути, к которому знает он один. Выпей воды, палестинец».
«Я не палестинец. Я русский офицер. Помоги мне встать, мальчик».
Ощущение опасности вдруг затопило Обнорского. Он потянулся рукой к лежавшему рядом в нагретой солнцем пыли автомату, но чья-то нога в щегольском высоком офицерском ботинке наступила на ствол. Андрей поднял глаза. Мальчишка исчез. Вместо него перед Обнорским стоял майор Мансур. Улыбался недобро, сминая в острые морщины коричневую кожу на своем волчьем черепе.
«Товарищ Андрей, как поживаешь? Здорова ли твоя семья?»
Ласково-вежливый тон Мансура плохо вязался с уставившимся Обнорскому в лицо черным зрачком пистолета. Андрей чувствовал, как его тело, закрытое от солнца зеленой палестинской формой, начинает обволакивать липкая испарина страха.
«Ты удивляешь меня, переводчик. Сначала ты казался мне умнее. Зачем ты вмешиваешься в чужие дела? Абду Салих погиб от несчастного случая и собственной неосторожности. Зачем ты хочешь оскорбить память покойного подлым подозрением его друзей? Почему ты надел форму палестинского офицера? Может быть, ты не тот, за кого себя выдаешь? У нас не любят шпионов».
«Сейчас выстрелят. Сейчас!»
Обнорский, задыхаясь от слабости и ужаса, на мгновение прикрыл глаза, но через секунду сделал над собой усилие и разлепил веки. Мансур исчез. Вместо него на пустой улице стоял Кука. Точно такая же, как у Андрея, палестинская форма красиво облегала его худощавую фигуру. В правой руке Кука держал пистолет. «Извини, братишка, служба». Кука улыбнулся и выстрелил Обнорскому в голову. Время замедлилось, исчезли звуки. Андрей видел, как медленно и бесшумно выкручивается из ствола тупая пуля, как плывет она к его голове. Вспышка, боль, чернота. Снова вспышка, снова чернота. Потом под веками в черном киселе начали плавать оранжевые, малиновые и зеленые шары, которые, сталкиваясь, взрывались холодными разноцветными искрами. Откуда-то пришел голос. Знакомый голос. Кто говорит? «Не прикидывайся, ты меня узнал. У нас мало времени, слушай внимательно». Да, конечно, Андрей его узнал. На пластиковом стуле у его кровати в госпитале Министерства обороны Народной Демократической Республики Йемен сидел резидент ГРУ полковник Грицалюк собственной персоной и по своему обыкновению что-то быстро жевал, не переставая говорить. Слова его журчали и сливались в какой-то гипнотизирующий рокот. До сознания Обнорского докатывались лишь обрывки фраз. «Проявить благоразумие. Сложная стрессовая ситуация. Неправильные выводы и неадекватная реакция. Серьезное ранение, стресс и потеря крови. Отсутствие свидетелей. Внебюджетное финансирование». Грицалюк душил Андрея своим журчащим рокотом. Обнорский, задыхаясь, хватал ртом воздух, как вытащенная из воды рыба. «Ненужная драматизация, лишние проблемы». «Отсутствие выбора. Просто забыть. Должен согласиться».
«Должен согласиться? Ни за что! Сволочи! Согласен!» —
хрипит Обнорский пересохшим горлом.
«Дайте воды!»
Грицалюк вскакивает и подбегает к двери в палату.
«Пропустите к нему водоноса!»
Снова черные глаза мальчишки напротив.
«Дай воды, мальчик!»
Мальчишка покачал головой и начал выливать воду из канистры на пол.
«Ты не палестинец!»
Госпитальная палата исчезла. Осталось лишь ощущение обиды и чувство стыда. Пить. Как хочется пить! Свежая, еще не обустроенная могила на Домодедовском кладбище, на самом краю Москвы. Кто здесь похоронен? С фотографией, закрепленной на могильном холме, смотрит Илья. Это его могила. Но почему же тогда он стоит рядом с могилой и смотрит Обнорскому в глаза? «Илюха, ты что, живой?» Илья улыбается и качает головой.
«Илья, я обещаю тебе...» Обнорский говорит, запинаясь, еле выдавливая из себя слова.
Илья предостерегающе вскидывает руку. «Запомни, Андрюха, ты мне ничего не должен». Обнорский задыхается от жажды. Язык царапает гортань. Слова обдирают горло наждачной бумагой.
«Ты спас мне жизнь тогда, в 85-м».
Илья качает головой и улыбается.
«Илья, зачем ты ушел? Зачем ты это сделал? Зачем?»
Илья снова качает головой, но на этот раз уже без улыбки. «Все было не так. Ты же сам уже это знаешь». «Ты не забыл, что я никогда не пил пиво с креветками? Вспомни, и я сейчас тебе все расскажу». Илья вдруг двинулся к Обнорскому прямо через холм собственной могилы.
«Стой! Не подходи, Илья! Не дотрагивайся до меня!»
Илья остановился, посмотрел на Андрея с удивлением и улыбнулся. «Ты что, палестинец, до сих пор мертвых боишься? Не бойся!»
«Не подходи!»
Беззвучным ртом кричит Обнорский. Кладбище исчезает. Темнота. Редкие оранжевые вспышки. Ровный, спокойный механический гул. Жажда. Горло словно забито песком. Пить. «Эй, браток! Браток, ты в норме?» Андрея тряс за плечо сосед, представившийся при посадке Витей, летчиком из Джофры. Витя, как и Обнорский, отмотал уже в Великой социалистической народной ливийской арабской джамахирии 2 года и сейчас возвращался из отпуска, проведенного в Союзе, на последний решающий виток. Больше 3 лет подряд советские офицеры в Ливии находиться не имели права. Исключения, конечно, бывали, но 10-е главное управление Генштаба шло на них с большой неохотой. Невидимая очередь из офицеров, желающих заработать за границей, растягивалась на многие годы.
«Ты в порядке?»
Летчик Витя участливо заглядывал Обнорскому в глаза.
«Приснилось что-то?»
Андрей огляделся. Салон Ту-154 был заполнен чуть больше, чем наполовину. Из Москвы вылетали рано, поэтому пассажиры в основном спали, отходя от традиционных русских проводов. Да еще в страну с сухим законом. Несмотря на хорошо работавшую вентиляцию, салон самолета был полностью напоен непередаваемым букетом самых разнообразных перегаров.
«Приснилось»,
— ответил соседу Андрей.
«Я кричал что-нибудь?»
«Кричать не кричал, а стонал очень жалобно», — ухмыльнулся Витя.
«Что, не хочется обратно в Джамахирийку?»
«Не хочется», — честно ответил Обнорский. «Совсем». Летчик вздохнул.
«Да кому охота? Платили б дома по-людски, кто б туда поехал. Ты-то хоть в Триполи сидишь, какой-никакой, а все же город. А у нас в Джофри каждый день одно и то же кино, и все про пустыню эту сраную. Я своего инженера недели раньше туда из отпуска провожал. Так он в Шереметьеве белугой ревел. Ага, хорошо хоть не при погонах были».
Обнорский вздохнул и вытер испарину со лба. Кошмар короткого сна ушел, но сердце продолжало бухать в груди, как после долгого бега.
«Слушай, Вить, у тебя попить ничего нету. Сушняк во рту, будто лошади насрали».
Летчик крякнул и достал из пластикового пакета 2 банки пива.
«Выручу уж, чего там. Давай, братишка, на посошок пивком отполируемся».
Холодное пиво уняло противную похмельно-нервную сухость во рту и дрожь в руках. Андрей расслабился. Похмелье было ощутимым, но вполне терпимым. Учитывая, что последние 3 дня он пил, что называется, в черную, могло быть и хуже. Майор Витя через несколько минут задремал, стиснув в руке пустую банку из-под Хайнекена. Обнорский закурил, откинувшись в кресле, и, покусывая нижнюю губу, начал думать.
«Что же делать? В самоубийство Ильи я не верю. Не таким был парнем Новоселов, чтобы вот так ни с того ни с сего себя газом травить. Да еще в Триполи, да еще накануне прилета из Союза Ирины. Только те, кто плохо знал Илью, могли считать его свихнувшимся на войне интернационалистом».
Обнорский знал, что Новоселов сумел переломить свой йеменский синдром. Или только думал, что сумел. Андрей вспомнил постаревшую, опухшую от слез и водки вдову Ильи. Бред какой! В 25 вдова! Когда Обнорский увидел Ирину, Илью уже месяц как похоронили, а она все еще не отошла. Обнорского Ирина сначала не хотела пускать в квартиру, потом долго кричала ему в лицо какую-то обидную, несправедливую бабскую чушь. Потом, выпив водки, истерично хохотала, давясь сигаретным дымом. Предсмертное письмо Ильи она все-таки дала почитать Андрею. Вернее, не дала. Швырнула в лицо смятый, покоробленный высохшими слезами голубоватый листок, заполненный твердым убористым почерком. Обнорскому уже приходилось пару раз читать записки самоубийц. Когда-то в Йемене в контингенте советских военных советников и специалистов вспыхнула настоящая суицидная эпидемия. Письмо Ильи отличалось каким-то странным внутренним спокойствием и даже неким жутковатым лихачеством. «Ирина, прости и не осуждай. Не терзай себя, ты тут абсолютно ни при чем. Все дело во мне». Когда ломается внутренний стержень, жить становится невмоготу. Видимо, во мне не хватило силы сопротивляться прошлому. Оно настигло меня и сделало жизнь мучением. Сейчас мне уже легко, решение принято и обратного хода нет. Извинись перед всеми, и пусть не поминают меня плохо. Подлостей я никому не делал, а своей жизнью могу распорядиться сам. Жаль, что не увижу больше Россию, Москву,
Все это снится мне каждый день. Сегодня видел сон, как сижу в «Жигулях» и пью пиво с креветками. Утром даже вкус во рту ощущал. Да ладно, видно, не судьба. Я прошу, прости меня и живи легко. Твой Илья.
Число, подпись, и все это четко, аккуратно, со всеми запятыми и без единой грамматической ошибки. Именно это сразу очень не понравилось Обнорскому. Принявший решение на уход, человек обычно настолько взвинчен или, наоборот, подавлен, что это отражается на почерке и на орфографии. А тут такое впечатление, что Илья был спокоен, как танк. Обнорский споткнулся еще на чем-то в письме Новоселова, но размышлять об этом у Ирины не стал. Она то плакала, то проклинала всех подряд, и Илью тоже. Родина, как обычно, сделала для вдовы своего офицера все, что могла. Валютный счет Ильи был заморожен во внешэкономбанке. Но Ирине пообещали, что часть денег ей, может быть, вернут, но не в долларах, а деревянными, по официальному курсу. А пенсия ей не полагалась. Детей у Новоселовых не было, да и погиб Илья не при исполнении, а сам на себя руки наложил. Так что осталась Ирина у разбитого корыта. Ни мужа, ни денег, ни даже работы. Собираясь к Илье в Ливию, она, естественно, уволилась с московского радио, где работала корреспондентом. Место это тут же было занято. На Домодедовском кладбище Андрей с трудом разыскал могилу Ильи. На ней не было пока ни креста, ни обелиска. Ограды тоже не было. На невысоком холмике, размытом начавшимися осенними дождями, сиротливо и жалко лежала маленькая плитка из дешевого гранита. На плитке была закреплена фотография Ильи в форме, а под ней выгравирована лаконичная надпись «Капитан Новоселов Илья Петрович, 17.03.1962, 25.08.1990». Обнорский достал из кармана плоскую бутылку джина «Биф Итер». Этот джин был их любимым напитком в Йемене. Плоские бутылочки там называли ладошками, их удобно было таскать в заднем кармане. Плеснул немного на могилу, потом в три глотка опорожнил полбутылки. Джин пился легко, словно вода. Его не хотелось ни запивать, ни закусывать. Андрей закурил и присел на корточки, глядя на фотографию Ильи. Он никогда не видел Илью в советской военной форме. Только вот теперь сподобился на могильной фотографии. Андрей сделал еще несколько больших глотков, закусывая их лишь табачным дымом, и почувствовал, что его наконец-то начало цеплять. Внутреннее напряжение спадало, глаза заслезились. Обнорский обхватил голову руками и начал легонько раскачиваться, сидя на корточках взад-вперед. Уткнувшись лицом в колени, он начал негромко постановать, словно напевая какой-то жуткий мотив. «Что же ты, Илюха? Что же ты? Что?» Если бы кто-нибудь видел сейчас Обнорского со стороны, он непременно решил бы, что парень тронутый. Но рядом с могилой никого не было. Андрей допил джин и поднялся. Он снова взглянул на фотографию Ильи и вздрогнул. Ему вдруг показалось, что губы Новоселова шевельнулись. Нет, это просто капля дождя скользнула по портрету. Тем не менее, у Обнорского ёкнуло сердце, и он шумно перевел дух. Что-то не отпускало его от могилы. В мозгу билась какая-то важная мысль. Алкоголь, растекаясь по жилам, уже не пьянил, а наоборот, помогал концентрироваться. Письмо Ильи. Что-то там очень не понравилось Обнорскому. Почерк. Стиль. Что-то еще, какая-то важная деталь. Пиво с креветками. Ну, конечно же, пиво с креветками. Андрея бросило в жар. Илья не мог видеть во сне, как пьет пиво с креветками. Новоселов ненавидел креветки. У него на них была аллергия. Он не раз рассказывал Обнорскому об этом в Йемене. Когда-то давно, еще курсантом военного института, Илья отравился несвежими креветками. Причем как раз сидя в «Жигулях». С тех пор от одного упоминания об этих дарах моря Новоселова мучили рвотные позывы. Но это же значит... Господи,
«Елки-палки!»
— хрипло сказал Обнорский, глядя в неподвижные глаза Ильи на портрете. —